мы все это воспринимаем в трехмерном, четырехмерном измерении. И сам тот мир мыслим именно пространственно подобным нашему. На самом деле ясно, что это не то. Христос, помните, по воскресении своем, являлся и проходил через закрытые двери. То является, то исчезает неожиданно. Неожиданно. То есть мы ясно имеем дело здесь с иным миром. Каким? Не знаю. Может, пятимерен мир? Может быть, десятимерен мир? Не знаю. Может, энмерен мир? А может быть, при этом или кроме этого, или независимо от этого, может, само тело имеет совершенно иные свойства. Мы не знаем. Помните, Пикассо нарисовал скрипку в четвертом измерении? Смотришь на нее и не поймешь, что это такое абракадабра написано. Не знаю, имел ли он видение четвертого измерения, или это уже работала исключительно только фантазия. Но совершенно очевидно, что мы не можем утверждать, что тот мир также трех-четырехмерен, как и этот. По крайней мере, в Апокалипсисе явно сказано, помните, ангел, времени больше не будет. То есть, оказывается, время – категория временная. Я полагаю, что, наверное, и пространство наше тоже. Ведь не случайно Кант, помните, что как считал, что эти категории являются не столько объективной данностью, сколько являются следствием устроения нашего ума. Пожалуйста. То есть он видел совершенно, рассматривал иначе эти категории. Я бы вот так сказал об этом. Да.
Возможно ли связывать мысль святителя Феофана с конфессионализмом, если он выделяет среди уровней жизни человека душевно-телесную?
Ну, я привел, конечно, этот факт из Декарта и прочее не для того, чтобы приписать все эти крайние формы епископу Феофану, конечно. Я просто показываю, каковы истоки его воззрения, что вот этот некий дуализм, это такое достаточно резкое разделение на душу и тело, имеет своим истоком вот оттуда, что в святоотеческой как раз письменности мы не находим этой резкой поляризации между тем и другим. Вот. Епископ Феофан в данном случае не приходится этому удивляться. Как раз занимаясь вот этим вопросом о душе и ангеле, он высказывает вот такую, я бы сказал, категорическую точку зрения. Но в то же время, будучи человеком духовной жизни и имея духовный, ясно, духовный и правильный опыт, он не мог отойти от этого опыта. И он утверждал то, что есть, о взаимосвязи между ними и о воздействии тела на душу и души на тело. Как раз этой крайней формы Декарта, конечно, он не придерживался. Иначе никакой аскетики невозможно, и ничего. Конечно, этого нет. Я просто говорю, истоки, откуда у епископа Феофана вот этого резкого разделения. Только и всего.
Я просто хотел спросить, а не ближе ли будет искать это в традиции так называемого христианского платонизма, чем Декарта?
Насчет христианского платонизма это дело, я скажу, непростое. Это не то, что было как, ну, я бы сказал, ну, как такое широкое достаточное явление, которое мы можем назвать, ну, с каким-то доминантным смыслом. Это же термин, я бы сказал, достаточно новый, которым обозначили ведь в конечном счете что? Вот эту попытку иногда соединения отдельных богословских, ну, будем говорить, мыслей с определенными идеями, ну, Платона, говорим, и даже неоплатоников. Очень многие, вы же знаете, западные философы сами пользовались идеями древних греческих мыслителей. Он Гегель, например, он прямо о себе говорил, что у меня почти нет никаких новых идей, которые бы я не почерпнул из античной философии. Я не знаю, что епископ Феофан отсюда выводит свои идеи, хотя эта мысль ваша имеет некоторые основания. В частности, епископ Феофан ведь, вы знаете, прямо пишет о душе мира. Вы знаете, что эта концепция была осуждена церковью на Пятом Вселенском соборе. И он бы, кажется, должен был бы знать, и знал, конечно, естественно, что это было осуждено. Тем не менее, он в определенный период своей жизни прямо пишет об этом. И я полагаю, что не исключено, что вот эти вот неоплатонические, я бы сказал, идеи, они в какой-то период времени находили у него свое отражение. Ну же, в связи с этим я прямо хочу сказать, когда мы говорим «святой», это же не значит совсем, что следовательно, все, что он сделал за свою жизнь, и всегда он был святым. Человек святым становится постепенно. Это процесс вовсе не какого-то, знаете ли, одновременного акта. И поэтому и к самим сочинениям нужно относиться, даже святых людей, соответствующим образом. Разные святые. Ну, представьте себе, если бы разбойник благоразумный оставил бы сочинение, ну, сказали бы, иже во святых разбойника нашего благоразумного чтение. Но я думаю, никому бы не пришло это все-таки в голову. Вот это нужно просто знать. Я понимаю, трудность в чем? Разделить, где эти периоды. Но нужно знать. И это обязательно нужно знать. В Арсенуфе Великому был задан даже вопрос, а почему святые ошибаются? И в Арсенуфе Великий, вместо того, чтобы сказать этому совопросе, как ты такой-сякой, начал объяснять, почему святые тоже ошибались. Я объяснил, почему. Так что я не удивляюсь. Он объяснил-то как? Что многое часто они приняли от своих учителей, не проверив затем в молитве. И эти, само собой, принятые ими, принятые за истинное положение, они потом и говорят, так сказать, не осмыслив их, а просто автоматически. Я думаю, что у епископа Феофана есть целый ряд вот таких вещей, вроде души мира, там вот это вот об ангеле, что это дух. Да, еще есть кое-какие вещи, которые ясно им заимствованы и, видимо, не были проверены в свое время. Вот так.
Спасибо. Вот записочки можно?
Что есть хула на Духа Святого, который не прощается в будущем веке? И почему простится хула на Сына Человеческого? Спасибо.
Ну, относительно этой мысли. Объяснение. Отцов, в общем-то, единодушные в понимании этого вопроса. Речь идет вот о чем. Что, разумеется, под хулой? Хула – это отрицание. И подчас бывает даже отрицание, окрашенное даже подчас в эмоциональные определенные тона. Отрицание может иметь своим истоком разные вещи. Вот возьмите сейчас деревеньку какую-нибудь там в Индии, индийскую деревеньку, где живут люди, которые вообще ничему не учились никогда, и которые ничего не знают, кроме вот своего, так сказать, культа небольшого, своих обычаев, и больше ничего. Ни о каком христианстве, ни о чем они не знают. Если прийти и сказать, какой-то Христос, они, конечно, его отвергнут без всяких разговоров. Для них Христос – это заблуждение. Можно привести сколько угодно подобного рода примеров. Мы часто, и люди часто, отрицают то, чего они не знают, потому что они об этом ничего не знают. И самого Христа могут не признать ни за Бога, ни за Спасителя. Почему? Они ничего о христианстве не знают. Более того, ах, это та вера, которую англичане проповедуют, все ясно. Это вера ложная, потому что мы знаем, кто такой англичане. С одной стороны, ошибка. Ясное заблуждение, отвержение Христа. С другой стороны, чем оно вызвано? Незнанием, более того, даже убеждением. Если это проповедовали эти злостные англичане, которые принесли нам столько зла, ясно, это религия неверная, и их Бог ложный. Хула? Формально да. А по существу что? А вот дальше... Объяснение, повторяю еще раз, всех толкователей одно. Хула на Духа Святого – это сознательное противление человека тому, что он видит, что это есть истина на самом деле, что это есть правда. Так и есть. Истина. А я не хочу ее принять. Ах, Лазаря воскресил. Теперь же ясно, кто он. Ясно теперь, кто он. Четверодневный, смердит. Убейте Лазаря. Вот что такое хула на Духа Святого. Пророк Исаия по этому поводу очень хорошо пишет. Горе тем, которые горькое называют сладким, черное – белым. Вот оно, в чем проявляется хула. Сознательное противление истине, правде, справедливости, которую человек видит. Почему эта хула не простится ни в этой жизни, ни в будущей? Потому что сознательный человек не ошибается, осознательно идет. И пока он находится в этом состоянии сознательного противления, никто простить не может. Прощает что? Ах, извините, я вам наступил. То есть я ненароком уже наступил. А здесь сознательное противление истине. И мы видим, что там, где нет сознательного противления истине, там происходит часто удивительное обращение. Замечательная история с Савлом. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Посмотрите, какое было обращение. Хула была? Гонитель был? Да. Он Духа Святого не похулил. Он был искренне убежден, что эту ересь нужно искоренить, потому что разрушают закон Моисею, а выше ничего нет. Сам Бог даже обращает тогда человека. Вот в чем состоит хула на Духа Святого и почему прощаются те хулы, а это не прощается действительно ни в этой жизни, ни в будущей.
Спасибо.
Покаяние? Ой, покаяние в чем? Покаяние в тех мерзостях, которые мы творим непрерывно. Посмотрите, что мы делаем. Мы живем как настоящие материалисты, ищем только материальных благ. Сама церковь для нас уже становится, так сказать, атрибутом культуры и больше ничего. А то, что мы завидуем, лжем, притворяемся, обманываем, воруем, вот в чем надо каяться. Вот это да. То, что мы попираем подчас правду отношений между нами самими, вот что такое. И это, к сожалению, грехи всеобщие. Конечно, как же. Вот в этом надо каяться.
Простите, вот следующий вопрос. Не могли бы вы богословски обосновать возможность или необходимость педагогической деятельности для женщин? Известно, что Василий Великий Святой возражал против этого.
Ну, во-первых, почему возражал Василий Великий? Каждая эпоха имеет свои особенности. И в то время, вы знаете, что таких школ, как теперь, не было. Таких школ не было. И хотя мы находим там иногда подчас очень образованных женщин из, так сказать, мира светского, мира власти, тем не менее, с его точки зрения, появление женщины в качестве учителя, это было бы таким нонсенсом, который бы мог подорвать сам авторитет христианских истин. Именно как педагога. Эпоха была не та. К этому нужно время. Тогда это было не время. Вот это причина. Ну, а если говорить о педагогической деятельности женщин, что значит богословское обоснование? Я думаю, что каждая мать уже есть педагог. По-моему, обосновывать даже нечего. Каждая мать. И если она не будет таковым, то это будет не мать, а только родительница. Она должна быть в первую очередь педагогом своих детей. Если она может быть педагогом своих детей, наверное, она может быть педагогом и других детей. А богословские какие тут обоснования? Мне кажется, богословский может только подискутировать с теми, которые против такого понимания. И хотел бы узнать, почему с богословской точки зрения против. Вот это было бы узнать, конечно, неплохо. А так я не вижу никаких принципиальных возражений против педагогической деятельности женщин. Более того, я даже вижу, что там очень много «за». Особенно, когда касается вот возраста, особенно школьного возраста. Мне кажется, тут душа требуется в первую очередь. Женщины как раз, если говорить уже, так сказать, по существу, то женщина – это есть не что иное, как выражение сердца человеческого, в то время как мужчина – больше ума. Я думаю, один ум без сердца все-таки недостаточен. Он может дать знания, но подчас не даст соответствующего развития души, сердца. А это будет печально. Я полагаю, что поэтому должно быть совместная педагогическая деятельность. Всюду должны быть и женщины, и мужчины, чтобы развивался и ум, и сердце.
Спасибо. В чем отличие между верующим, образованным человеком и глубоко верующим, но не образованным? Вот так.
Смотря о чем идет речь, о каком различии. Вот эти различия уже указаны, что один верующий, но не образованный, другой неверующий, но образованный. Видите уже, какие различия? Видимо, центр вопроса направлен на что-то другое. Какое, видимо, это имеет значение для его, может быть, духовной жизни, его спасения? Если в этом суть вопроса, тогда об этом можно поговорить, конечно. В чем различие? Что такое образование? Так, по самой идее. Ну, конечно, образование – это знание того, что нужно делать. Ведь я хочу сказать сразу вот о чем, чтобы вопрос, может быть, более ясен был. Какова задача богословия? В чем сущность богословия? Богословие, как таковое, является инструментом церкви. Задача же церкви заключается в одном и в единственном, ради чего она учреждена только Христом – спасение человека. Поэтому задача богословия в изучении пути этого спасения, научение заповедям, о которых сказал Христос, понимание откровения, которое возвещено через Евангелие и апостола, так, понимание. Вот видите, вот сейчас мы только рассуждали там о некоторых вещах. Вы спрашивали, что такое противление Духу Святому и непротивление. Видите, что это такое? Вот задача богословия – дать ясное, основанное на святоотеческом опыте и святоотеческой мысли, изъяснение пути, цели и средств спасения человека. Если разуметь здесь под образованным вот это, то я вам скажу так. Василия Великого называли, сравнивали с кораблем, с огромным кораблем, который нагружен всякими драгоценностями. Это был великий ум. Человек колоссальной эрудиции и в то же время верующий человек. И не только верующий, даже святой. В чем же разница между верующим, будем говорить, и необразованным, и наоборот? Необразованный верующий человек живет теми знаниями элементарными, которые он все-таки усвоил от кого-то. Это неверно, что он совсем ничего не знает. Любой необразованный верующий человек кое-что знает. Но эти знания подчас бывают очень невелики. Но для него лично они, может быть, и достаточны. Для него лично. Другое совсем дело, когда этого человека вопрошают, почему ты веруешь? И какие основания для твоей веры? Помните, апостол Петр так и пишет, что вы должны быть готовы каждому вопрошающему вас дать ответ с кротостью и благоговением. К сожалению, этот человек не сможет дать надлежащего ответа. Кстати, этим пользовались в прежние времена атеистически. У нас в стране, вы знаете, как устраивали? Подходит какой-то бабусь, и ей вопрос. Ха-ха-ха-ха-ха, что она ответила? Действительно, это замечательно. Тяжеловеса боксера, значит, да, и маленькую девочку. Смотрите, ха-ха-ха, какой удар дала, даже не почувствовал. Так вот, мы прекрасно понимаем о том, что духовная жизнь человека состоит в исполнении заповедей Евангелия и в покаянии. Это верно, и это знает даже самый необразованный человек. Но как только мы оказываемся перед лицом того мира, который нас вопрошает, нам нужны знания, объяснения, аргументация, доказательства и так далее. Поэтому, я вам скажу, неверующий человек, хотя бы и высокообразованный, он не знает, куда идти. Вот он неверующий, значит, я его спрашиваю, какой же смысл вашей жизни? Сразу вопрос. Ты неверующий, значит, атеизм. А вы знаете основное кредо атеизма какое? Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Ах, вечная смерть? Так тогда не все ли равно, как мне жить? Это смысл жизни? Бессмыслица. Если каждая личность не имеет своего вечностного существования, если все кончается со смертью тела, да какой же смысл тогда в этой жизни и в этой деятельности? Скажите. Скажут, для других, простите, они также погибнут. Они также умрут. И все умрут. Зачем же заниматься, подкидывать дрова в костер тогда? Недаром Калигула был такой император Римской империи. Он сожалел только об одном. Ах, как жалко, что у всего римского народа не одна голова. Одним бы махом я бы сёк бы, а тут казнишь, а их полно опять.
Мой личный вопрос. Отличие вероучения о спасении православного
от католиков и от протестантизма.
Если кто интересуется этим вопросом, я бы очень советовал, в частности, прочитать, во-первых, замечательные статьи Алексея Степановича Хомякова во втором томе его сочинений, где его богословские сочинения. У него там есть три письма о западных исповеданиях, в которых он великолепно показывает все различие восприятия христианства, то есть самого Бога и отношения человека к Богу в католицизме и протестантизме с одной стороны и в православии с другой. Эту же линию уже в богословском лексиконе с богословским обоснованием дает другой видный мыслитель уже нашего времени, впоследствии святейший патриарх Сергий в книге «Православное учение о спасении». Какая основная у них мысль, основная идея? Понимание спасения в западном христианстве, в европейском христианстве, правовое. То есть там отношения строятся между человеком и Богом по форме тех отношений, которые существуют у земного человека с земным законом, с земными властями. Человек работает, ему платят. Еще лучше работает, больше, чем работает, чем надо. Его награждают, дают ему героя. Так что можно иметь заслуги, а можно иметь сверхзаслуги. В католической церкви вот эта идея заслуг, она пронизывает и их не только догматическую систему, но выражается во всей их аскетике. Заслуги и сверхдолжные заслуги. Вот это понимание, оно порождает, естественно, какое чувство у человека. Вы подумайте, мы ничего почти доброго не делаем. И то, когда что-нибудь сделаем, сразу же у нас мысли такие, я не фунт изюма. Как очень хорошо говорил святитель Феофан, затворник. Замечательная фраза, я не могу ее прям, ну, не сказать. Сам человек дрянь дрянью, а все твердит, не смеяк уже прочие человецы. Вот это вот чувство, я бы сказал, и порождающие их мысли, они, конечно же, совершенно не соответствуют тому евангельскому духу и тем принципам Евангелия, о которых мы все время твердим. В корне, вы слышите, в корне уже заложена идея чего? Я могу заслужить, более того, я могу сделать больше, чем нужно. Юноше, помните, богатому, сказал Христос, хочешь быть спасен? Исполни заповеди. Ах, исполнил? Хочешь быть совершен? Иди раздай имение. Помните, иди за мной. И это истолковано в западном христианстве, в католицизме как? Как возможность совершения должного и сверхдолжного. В православии совершенно другое понимание. Что дает исполнение заповеди, которое необходимо? Исполнение заповеди, лучше сказать, понуждение себя всесильное к исполнению заповеди, дает возможность человеку наконец-то увидеть себя, кто я есть на самом деле. Я думал, я прям святой. А тут мне сказали, что я дурной, я на него разозлился. Наградили другого, я позеленел. Сделал кто-то что-то, я его тут же осудил всеми правдами и неправдами. Человек немножко что-то такое, неважно, ну, проступок сделал. Я тут же всем слыхали. И так на каждом шагу я настолько увижу, что я хороший, что я, наверное, от самого себя сбегу. Вот что дает исполнение заповедей. Вы слышите, что дает? Познание себя. Что дает это познание? Оно мне показывает, кто я есть на самом деле, порождает то самое важное, что нужно для человека – чувство реального видения себя, смирения. Это чувство помогает мне, наконец, увидеть, что мне нужен Бог-Спаситель. Спаситель мне нужен. Недаром Христос сказал, нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Я начинаю понимать-то, наконец, что я не могу избавиться ни от тщеславия, ни от зависти, ни от чревоугодия, ни от осуждения, ни от лукавства, ни от лицемерия. Никак не могу. Христос мне нужен. Вот откуда начинается христианство. Откуда начинается христианин. Вот что такое исполнение заповедей. А что дальше говорит православие? Вот это смирение человека. Смирение – это попытка исполнить заповеди. постепенно, по мере, опять-таки, этого смирения, начинает очищать человека от этих страстей. Что такое совершенство духовное? Совершенство – это есть очищение, это есть бесстрастие, достижение бесстрастия. У человека ругают, а он благодарит. Он благодарит. Его говорят, он тебя не знаю, что делает, а он за него молится. Как сказал Христос. Добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Совершенство – это очищение от страстей. Вот, оказывается, что такое совершенство. Если спасенность приобретает каждый человек, кто увидел, что он есть червь, а не человек, как говорил пророк Давид. Мы видим пример на кресте, когда разбойник только вздохнул: «Господи, достойно и по делам нашим, помяни меня во Царстве Твоем». Это уже дает спасение, ибо Христом мы спасаемся, а не сами. То совершенство духовное достигается правильной аскетической жизнью, в результате которой по мере смирения человека Господь постепенно очищает его от страстей. Кем он становится, мы видим, кем становятся эти люди.